на сознание того, кто способен отвлечь свои чувства от их объектов, подобно тому, как черепаха втягивает в панцирь свои конечности. Воплощенная душа может воздерживаться от чувственных удовольствий, хотя вкус к ним остается. Но испытав высшее наслаждение, она теряет вкус к прежнему и утверждается в сознании. Вторая глава называется «Обзор Бхагавад-гиты». И в этих двух стихах говорится о контроле чувств. И далее также будет Кришна упоминать об этом, что если человек не сможет победить свои чувства и ум, он не сможет достичь успеха в йоге. Это невозможно, пока человек не станет хозяином ума и чувств, пока он не станет с вами. С вами означает хозяин, голос с вами, хозяин чувств. И духовная жизнь начинается именно как раз с уровня голос с вами. До этого момента человек просто обучается контролировать чувства и ум, приобретая духовный вкус и очищаясь. По мере очищения сердца он больше приобретает духовный вкус, и по мере приобретения этого вкуса он теряет вкус к чувственным удовольствиям материального мира. Хотя у него остается память об этом. Остается память о чувственных наслаждениях, которые он делал раньше, в материальном мире, испытывал. Или он может видеть объекты чувств постоянно перед собой, поскольку живет в окружении материального мира. Может видеть параллельно жизнь материалистов. Некоторые из материалистов выглядят очень успешными и счастливыми, например. Это может сбить с толку неустойчивого преданного. Например, некоторые люди, они могут быть молоды, красивы, здоровы, богаты, например. По закону кармы они могут обладать такими достоинствами. И это может напоминать о каком-то счастье материальном. Это может казаться, что они счастливы действительно. Как был такой рассказ у одного человека, я не помню, у кого точно. Написал такой рассказ, где он описывал какой-то корабль. Очень дорогой такой корабль, который путешествовал через океан. Это было доступно только для богатых людей. Там были очень хорошие каюты, очень хорошее обслуживание, самый высший сервис. И в этот сервис также входили два человека, о которых не знал никто, кто попадал на этот корабль. Эти два человека работали там, молодые люди. А молодой юноша и молодая девушка. Они очень были красивы. И им давали для того, чтобы они работали там, очень хорошую одежду. И всегда их стол был полон всяких яств, когда они сидели там где-нибудь на палубе. Их работа заключалась в том, что они должны были сидеть и наслаждаться друг другом. Разговорами, что-нибудь, немножко пить, что-то какие-то есть, фрукты. И не смотреть ни на кого другого, а только смотреть друг на друга. И имитировать эту возвышенную любовь. И все, что бы они ни хотели, там подходили эти официанты, какие-то люди, они давали им это все. Создавая впечатление, что это очень богатые люди. Но на самом деле это были обычные люди, которые так работали. И этот писатель описывал, как это действовало, когда какие-то люди просто приходили на корабль на этот, они пускались в это путешествие для чувственных наслаждений. И вот эта иллюзия, которая была перед глазами, им очень помогала в том, чтобы чувствовать себя наслаждающимися. Пожилые люди наблюдали за этой молодой парой, думали, какие счастливые люди. И мы тоже были когда-то молодыми. Они пускались в такие сентиментальные мысли о том, что была молодость и так далее. Это им доставляло тоже некоторое наслаждение. Они вспоминали свою жизнь, допустим. Также хотели подражать таким молодым людям, тоже не хотели заказать хороший стол, тоже не хотели смотреть только друг на друга и больше ни на кого. И то есть все люди буквально, вот, которые были в течение нескольких месяцев, были под впечатлением этой пары, поскольку действительно они вообще никуда даже не смотрели на других людей. Этот юноша не смотрел на других девушек, эта девушка не смотрела на других юношей, вообще их ничего как будто не интересовало. И затем он описывает то, что на самом деле люди эти чувствовали, эти молодые люди, которые уже не могли выносить друг друга. Они не могли даже смотреть друг на друга. Им это так надоело уже, эта работа. Так надоело смотреть друг на друга и просто искусственно улыбаться, делать эту иллюзию любви. Это написано в Шримад-Бхагаватам, что иллюзию любви создает женщина для мужчины. И мужчина для женщины. То есть, другими словами, когда молодой человек или просто человек смотрит на женщину, допустим, он испытывает эту иллюзию любви, иллюзию счастья, ему кажется, он уверен, вернее, так есть тут материальная природа, что он может быть счастлив с какой-нибудь женщиной, особенно если эта женщина красивая, отвечает всем его требованиям ума и сердца. И также женщина смотрит на мужчину и также воспитывает эту иллюзию иллюзию любви, иллюзию возвышенного какого-то чувства, ощущения счастья. И поэтому мы можем видеть, в материальном мире всегда есть такие люди, которые находятся в этой иллюзии сейчас, допустим, которые испытывают острое это вожделение, возвышенное чувство, так сказать, любви. И преданные могут попасть под это впечатление, как бы думая, что какое-то счастье существует в материальном мире. Но все дело в том, что человек может захватить лишь какой-то маленький отрезок жизни окружающей. Надо проследить жизнь одного человека. Если мы проследим жизнь одного человека, любого в материальном мире, мы увидим все, как есть на самом деле. Это описывается Шримад Бхагаватам. С чего начинается жизнь человека, как он рождается, даже до его рождения в утробе матери, как он рождается, как тело начинает его расти, как начинает развиваться его сознание, как растет тело, и с этим растет его ложное эго. Все это описывается в Бхагаватам. Что он начинает думать о себе, что его потенция к наслаждению увеличивается на самом деле. В конце концов, когда он созерцает объекты чувств, созревает для того, чтобы обладать этими объектами чувств, он действительно запутывается в материальной жизни. Это происходит так, что он обзаводится семьей, начинает включаться в активную деятельность ради выживания, зарабатывать просто деньги, в этом видит основной смысл жизни, но совершенно забывает об абсолютной истине, о духовной жизни. И это семейная жизнь, в конце концов, он вынужден работать на своих детей, на своих внуков. Это перерастает у него просто в привычку, и, так сказать, возникает эта ложная дхарма. Он думает, что он обязан это делать до гробовой доски. Он не собирается покидать свою семью. Он думает, что он обязан это делать. Но в конечном итоге Бхагаватам описывается, что он умирает, никому не нужен остается в это время. Когда он умирает, он никому не нужен. Никто не может его спасти именно в этот момент. Когда он уже прожил свою жизнь, когда он понял, что все ушло, и впереди только смерть, разрушенное тело, он пытается найти какую-то опору в своих родственниках, для у тех, для кого он работал всю свою жизнь на самом деле, и отдал все свои силы. Но это называются временные войны. Они не могут помочь в момент смерти, эти люди. Они просто стоят, плачут и ждут, когда же он умрет. Как здесь, когда это кафе открылось, через некоторое время, это было в начале, когда это кафе только открылось, пришла какая-то женщина. Она увидела, что здесь религиозные люди, послушала некоторые программы. Потом она пришла, подошла с предложением с одним. Говорит, я не собираюсь, то есть, как быть последователем, но мне просто нравится, что вы проповедуете чистый образ жизни. У вас есть какая-то человечность, мораль какая-то высшая есть. И она говорит, что я вам хочу завещать все свое имущество. Это была пожилая, одинокая женщина, старая уже. Она пришла и так и сказала мне, что у меня, говорит, есть такая вот мысль, идея, что я, говорит, хочу вам все оставить. Все, что у меня есть, все это имущество, я хочу вам передать по наследству. У меня, говорит, немного на самом деле каких-то вещей. Ну так, что-то есть, и я могу все это оставить вам. А я спросил, а для чего вы хотите именно нам оставить? Может быть, у вас есть родственники, я не знаю, почему именно нам, почему, что мы должны сделать для вас в этом случае. Он говорит, да, у меня вот есть к вам просьба. На самом деле, я никому не нужна уже, у меня никого и нет. А те, кто есть, не живут со мной и знать меня не хотят. И я, говорит, однажды проходила по улице, где-то здесь, по Ленинградским улицам. И она знала одну женщину, которая жила неподалеку, которая уже умерла в это время, ее подруга. Она была также очень старая, просто умерла, также была одинокая. И она увидела, что она умерла, ее уже похоронили, увезли куда-то. Она одинокая была, просто куда-то увезли. И потом она увидела, что через 2-3 дня туда пришли какие-то люди, открыли двери, поскольку эта комната уже никому не принадлежит. Они стали выбрасывать все вещи прямо через окно. Стали выбрасывать прямо во двор, письменный стол выбросили туда. Ну, чтобы не таскать это все старые вещи чьи-то. Не просто брали это все, высыпали. Эта женщина вдруг увидела, как письменный стол упал с этого этажа, упал, все развалилось, письменный ящик, оттуда выпали все письма, фотографии. Вся жизнь этой женщины. Там был целый альбом, эти фотографии от ее молодого возраста. Она еще была там маленькая, с родителями. То есть она увидела, что и люди ходили по этим фотографиям, и она подумала, то же самое будет со мной. Она вдруг реально почувствовала это, что человек в это время никому не нужен. Никто не оценит этой жизни, которую прожила эта женщина. Никто даже и не спросит, как она прожила. Хотя, может быть, она прожила очень хорошо, и, может быть, она сделала много полезного. Но в конечном итоге так устроена материальная природа, что человек такой умирает просто в бесславии. Только два вида смерти считаются славными, и то, что люди помнят долго. Когда человек оставляет тело в йогическом трансе, в сознании Кришны, или на поле битвы, как кшатрия, когда исполняет долг. Это люди помнят долго, это славная смерть. В остальном случае, что бы человек ни сделал, это быстро забывают. И, то есть, эта женщина, она испытывала страх, вот такой страх. Это то, о чем описывает Шримад Бхагаватам. Поэтому, если мы посмотрим жизнь одного человека, по тем фотографиям наверняка можно было видеть, как родился этот маленький ребенок, девочка. Вот она всегда улыбается, в руках какие-то игрушки, бантики. Иногда их фотографируют там на каких-то слонах, или где-нибудь на берегу моря. Есть родители, которые также полны сил, они улыбаются, показывают своего ребенка фотографу. Так они обычно это все делают, они преуспевающие, полные сил. Потом другой уже возраст, когда она становится больше, и у нее появляется такой вот оттенок гордыни чуть-чуть, потому что тело приобретает красоту, оно уже одевается по-другому, оно уже понимает, что такое взаимоотношение с противоположным полом. И там фотографии родственников, которые уже стареют, становятся угрюмые, серьезные. Она же в это время процветает. Для нее это начало жизни. Потом следующий этап, когда она выходит замуж, у нее появляются дети, и она становится также серьезно, потому что нужно поддерживать этих детей. В конце концов она стареет. И в конце концов последние фотографии, когда она уже никому не нужна, нет ни детей, ни родственников, все уже ушли от нее, никому человек не нужен на самом деле. Поэтому то, что мы видим, какие-то обрывки чувственных наслаждений, мы должны понять, что это лишь какой-то этап, эпизод. Это не может длиться постоянно. Это всегда сменится, и конец будет один и тот же. Всегда материальное существование приводит к разочарованию. Только полные глупцы и невежды умирают как бы об оптимизме. Да, я прожил не зря, я много дал своим детям, теперь мне не стыдно умереть. Это глупость на самом деле. Человек не понимает просто. И поэтому, именно по этой причине, йог или преданный, он должен учиться отвлекать свои чувства от объектов чувств. Потому что когда он видит объекты чувств и наслаждения, возникает иллюзия счастья. Это иллюзия. Это не истинная реальность на самом деле. Это то, что просто привлекает, но не дает реального счастья. Поэтому здесь говорится, вот это совершенство сознания, когда человек может отвлекать свои чувства от объектов чувств. Когда они не сбивают его с толку. Это возможность позиции знания. Например, то, что мы сейчас как-то обсуждаем этот момент, это приводит нам к какому-то пониманию. И нам становится понятно, почему мы должны отвлекать свои чувства от объектов чувств. Это речь идет о знании. И когда человек получает какое-то трансцендентное знание, или знание из шастр в форме философии, это помогает ему отвлекать чувства от объектов чувств. Даже когда преданный привлекается к каким-то объектам чувственным, это не опасно для него. Почему? Здесь чувства сравниваются со змеями. Если чувства не контролируются, они ядовитые змеи, это опасно. Если человек не контролирует чувства, действительно, как вот материалисты не контролируют чувства, они привлекаются чем-то, то это сравнится с укусом ядовитой змеи. Чувство, которое возбудилось к какому-то объекту чувств, дает импульс, впрыскивает яд вожделения в сознание человека. Его охватывает вожделение. И даже если он потом не достигает этого объекта чувств, он постоянно думает об этом и хочет достичь в будущем его, строит планы. В этом вся проблема. Это змея, человек укушенный, ядовитый змеей вожделение, говорится. Преданный тоже может привлечься, поскольку такова природа чувств. Например, если мы видим какой-то красивый объект, автоматически можем посмотреть туда. В этом нет ничего дурного, потому что преданный, его чувства подобны также активным змеям, но не ядовитым. Нет вожделения. В этом различие именно. Если мы таким образом будем смотреть на мир, хотя и активные чувства, но нет вожделения, мир не беспокоит нас. Никто нас не беспокоит. Ум не возбуждается, чувства спокойны. И мы можем всегда сохранять свое умиротворенное состояние, в котором мы можем развивать высший вкус. Только в этом случае можем развивать высший вкус. Иначе, когда ум возбужден, мы не можем ощутить высшего вкуса. Высший вкус означает, мы должны увидеть реальность за пределами материи. Это высший вкус. Вот она материя, и высшая реальность очень близко, поскольку вот материя, отражение уже перед нами. Значит, где-то реальный объект совсем близко, где-то здесь. Его можно видеть глазами любви, говорится в шастрах. Кришну, вот этот или Брахман, или Парабрахман, можно увидеть глазами, лишенными вожделения, чистыми чувствами. Вот эти змеи, хотя они действуют, они не отравляют эту атмосферу сознания вожделением. И цель йоги через контроль чувств очиститься от вожделения. Тем не менее, здесь говорится, что хотя мы воздерживаемся от чувственных удовольствий, такова практика, мы просто воздерживаемся от них и повторяем Святое Имя для того, чтобы мы могли испытать высший вкус, потому что мы испытываем тот вкус в форме памяти. Можно созерцать окружающий мир и вспоминать эти чувственные наслаждения, они знакомы нам. Как мы говорили, этот прохлад, прохлад. Тамашлока рассказывал про него, когда они летели в самолете и сидели вместе, три кресла. Был прохлад у Тамашлока, и рядом сидел просто какой-то человек еще рядом с Прохладом. И Прохлад проповедовал ему сознание Кришны. Ну что, он что-то спросил, он что-то стал проповедовать ему. Человек стал слушать. Он слушал, потом достал бутылку коньяка на свой столик и стал потихоньку пить оттуда и продолжал слушать проповедь. Потом он стал уже пьянеть, но Прохлад ему проповедовал, продолжал, не обращая внимания. Потому что Лока ему сказал, можно и можно проповедовать. Сейчас он токсикация, говорит, у него, он сейчас ничего не понимает. Уже бессмысленно проповедовать. На что Прохлад удивился, сказал, да, а что, что он сейчас чувствует, я не знаю, что... Что сейчас с ним происходит? Почему? Он никогда не пил этого. Он никогда не испытывал этих чувственных наслаждений подобного рода. Он жил в Гурукуле с самого начала. Поэтому, смотрите, какое преимущество. Жизнь брахмачарья, она может быть очень легка для того, кто никогда не испытывал вкуса к этому. Для такого человека эта жизнь очень легка, жизнь брахмачарья. Даже когда он взрослый человек, ему нетрудно контролировать чувства. Но если кто-то испытывает этот вкус наслаждений, чувственных наслаждений, у него остается память. Вот эта память и означает, что человек испытывает, это остается вкус к этому. Остается вкус. Мы жаждем какого-то вкуса, означает, это наша природа. Тот вкус, который мы уже испытали и считали, что он высший, мы не можем забыть. Это одна из причин, почему люди деградируют, принимая наркотики. Потому что это высший вкус. Для них это высший вкус, он превосходит все. Поэтому один раз лишь только человек принимает наркотик и становится наркоманом. Всего лишь один раз достаточно. Принять хорошую дозу, и он становится наркоманом. Потому что этот вкус он уже не может забыть. Но тот, кто не принимает, не принимал никогда, не испытывает такие трудности, не так ли? Поэтому здесь говорится, что раз мы уже испытали этот вкус материальных чувственных наслаждений, мы не можем избавиться от него, не испытав высшего вкуса. Нам нужен тоже какой-то наркотик, духовный наркотик, который даст нам высший вкус, и в этом случае все остальные чувственные наслаждения станут непривлекательными. Это и есть сознание Кришны. Однажды Шрила Прабхупада, наркоманы в Америке спрашивали, вы пробовали ЛСД? Вы так говорите смело, что не нужно принимать интоксикацию, но вы пробовали ЛСД? Говорит, нет, я никогда не пробовал. Ну вот, а говорите. Но мои ученики, говорит, пробовали, и все, бросили, пришли сюда и поют Хари Кришна. И все же им было непонятно. И тогда он говорил, ну представьте полную комнату, набитую ЛСД, вот эту вот. Вся забита ЛСД. Они подумали и так могли что-то представить, потому что они знали этот вкус. Полная комната, набитая ЛСД, это кое-что. Прабхупада сказал, вот это и есть сознание Кришны на самом деле. Если человек действительно в своем чистом духовном состоянии, то он не нуждается ни в каких ЛСД, потому что этот вкус превосходит все вкусы материального существования. Этот вкус наркотиков или алкоголя, или сексуальный вкус, он связан с психофизическими центрами человека. Поэтому он всегда ограничен материей, тонкой материей. Есть грубая материя, есть тонкая материя. И если человек умеет наслаждаться на уровне тонкой материи, то это самый продвинутый материалист. Наркоманы, допустим, или меломаны, которые могут также только от музыки чувствовать такие возвышенные чувственные удовольствия, развивая свое такое чувство слуха. Изощренные такие чувственные наслаждения. Как правило, им трудно понять, что такое сознание Кришны. Наркоманы или вот такие вот меломаны, очень такие вот тонкие, они с большим трудом начинают понимать, что такое сознание Кришны. Они относятся к нему как тоже, к чувственному наслаждению, ждут, когда же этот обещанный вкус придет. Тут говорят о каком-то вкусе, и я пришел получить этот вкус. Это все, что им нужно на самом деле. Но здесь говорится, нет, человек не получит такого вкуса, пока не будет совершать преданного служения, чистого преданного служения. Какой-то вкус он получит, поскольку само существование его очистится. Само существование очистится, и он может получить большой вкус просто, знаете, от чистого воздуха, например. Совсем материалисты не могут наслаждаться этим. У них чувства загрязнены гунами низшими. А если человек в сатва-гуне, он может наслаждаться просто чистым воздухом, скажем, какими-то пейзажами, и очень сильно причем при этом. Очень сильно, он даже чувствует опьянение от этого всего. Сатва-гуни, он может испытать такое вот наслаждение от пищи также, от благовоний, предложенных Кришне. Тоже может испытать такие вкусы, особенно во время киртанов. Но трансцендентный вкус, говорится, он не сравним ни с чем. Есть различные понимания счастья. Это описывается в «Нектаре преданности». Есть материальное счастье, есть счастье освобождения, брахма-джоти, и есть счастье преданного служения. И материальное счастье, если описывать подробно, то все живые существа, в зависимости от их положения, в материальном мире по-разному наслаждаются. Есть низшие удовольствия у животных, есть удовольствие выше у людей. У ману, прародителей людей, в 100 раз больше удовольствий. У полубогов, таких как Индра, в 100 раз еще больше удовольствий. У таких праджапати, как, так сказать, Дакша или Кашьяпа, в 100 раз еще больше удовольствий, наслаждений материальных. Еще больше у брахмы, еще больше у Шивы. В конце концов, огромное количество океан наслаждений у Господа Вишну и в его обители. То есть в материальном мире тоже свои уровни счастья определенного. И люди вот ищут этого счастья. Иногда райские планеты, или просто увеличение срока жизни, здоровья, остроты чувств, какая-то аскеза. Потом есть ощущение счастья в брахмане, когда человек растворяется в брахма-джоти. Он не испытывает вообще никаких материальных беспокойств, никаких гун материальной природы. Совершенно свободен от всего. Ему кажется, что он абсолютно счастлив. Он буквально становится всем и ничем. Неописуемое состояние, которое он испытывает, вечности достигает, реализует вечность. И тем не менее, это счастье по сравнению с преданным служением кажется адским состоянием. Просто все дело в том, что люди по природе очень доверчивы. Когда им покажут вывеску какой-то рекламы, они верят в это чувственное наслаждение. Вот и все. Сама природа человека доверчивая. Особенно, если ему обещают чувственное наслаждение. Даже если собака лает на вас, вы даете что-то вкусное, она сразу меняется. Она становится сразу доверчивой, потому что вы даете чувственное наслаждение. И люди доверчивы, как в Ижорах недавно давали лекцию по Шримад-Бхагаватам. И это была лекция для преданных в основном. Мы говорили на какие-то темы более понятные преданным уже. И все же пришел новый человек утром. Пожилой новый человек. Как-то он проходил там на кладбище, это было суббота, родительский день, я не знаю, и там очень много людей было. И он пришел туда послушать что-то о Боге. Я увидел, что зашел новый человек, пожилой, он даже сначала испугался войти, но потом его пригласили, он сел и стал слушать. И в это время мы говорили, я вспоминал этот пример о том, как гопи ругают брахму, что он создал такие веки, которые мигают, да, глаза мигающие у людей. А гопи, когда смотрит на Кришну, мешает созерцать его. Эти мгновения они не могут терпеть, когда это мгновение не видит Кришну. И они начинают ругать Творца. Брахма, что ты материалист, ты не знаком с чувством экстаза, раз ты такие веки создал, несовершенные, которые мигают. Мы этот пример приводили. И человек это внимательно слушал, этот пример. И потом после лекции ко мне подошел преданный и сказал, что он после этого стал сидеть и не мигать во время лекции. Он подумал, что не нужно мигать вообще. Если человек мигает, то это не является совершенством. Он все это принял за чистую монету. И он говорит, сидел очень долго, терпел, не мигал. Он говорит, у меня не получается долго не мигать. Очень долгое время сидел, пытался не мигать, говорит, когда услышал это. Я, когда мне это сказали, я вспомнил это, то, что описывается в шастрах, что природа души очень проста, доверчивая. Природа личности очень доверчивые люди. Если им просто обещают какое-то совершенство, какое-то чувство наслаждения, они принимают это все. Склонны к этому. Вот есть такие, в основном это простые люди. Имеет такое свойство. Ну и сама природа личности доверчива. Если ей предлагают какие-то чувства наслаждения, они принимают это. Они думают, да, вот это счастье. И сегодня видел каких-то двух человек, да не только сегодня, их можно видеть каждый день на улицах, они ходят сюда, такие, знаете, есть такой тип людей. Класс, прослойка населения, которые всегда пьяные, они где-то лежат, мятые, от них запахи страшные идут. Вот они ходят там, о чем-то говорят, и люди всегда обходят их как-то вот стороной, глядываются, что там такое. Вот такие люди. Они всегда шатаются там, и ни на кого не смотрят, у них своя жизнь совершенно. И у одного из них воротник на пиджаке завернулся внутрь. Вот так вот. И другой остановил его. Они были грязные, мятые, невозможно описать вообще. Остановил его, стал расправлять ему воротник. Вот теперь хорошо, все нормально. Люди очень доверчивые. Они верят в то, что вот если вот все сделать правильно, все хорошо. Также сейчас они смотрят у нас трамваи, посмотрите, в каждом доме собаки живут, как хорошо все. Это невежество. И если вы видите такими глазами, например, вы видите, вы испытываете чувство сострадания, они как бы думают, что они, ну, склонны к какой-то добродетели, что ли, они думают о себе, как о том, что они выполняют какое-то предназначение тоже. Как-то они тоже серьезно относятся к своей жизни, хотя со стороны кажется, что эта жизнь потеряна зря уже, все. О чем тут уже говорить можно? Но они на что-то надеются еще. они воротники свои управляют, там, какую-то культуру еще поддерживают, хотя они уже фактически, им осталось сменить просто тело, это уже не человеческие существа, да? Но они надеются на это. И когда мы видим это, то мы можем испытать такое сострадание, что люди не знакомы с этой культурой, и нужно просто преподнести им это все смело. Не нужно думать, что он, человек этот пьяница, или этот человек то, или это, и он не примет это, ему не нужно. Но смело нужно преподносить это. Сначала это будет совершенно необычно, мы знаем. Сначала он просто удивится, что вы такое говорите, как это возможно вообще. Я первый раз такое слышу, вся жизнь другая. Но второй раз он послушает больше. Третий раз он начнет сам читать. Куча таких примеров на самом деле. Потому что природа души проста. Если убедить человека, дать ему знание, он примет сознание Кришны. Почему нет? Любой человек примет его. И весь смысл в том, что мы можем это сделать, если научимся контролировать чувства. Иначе мы будем видеть все глазами вожделения. Приятный человек, неприятный человек, красивый человек, некрасивый человек. Этот человек потерянный уже. А у этого большие перспективы. Это все мир двойственности. Да? Мы будем выбирать. Но Господь Читания говорил, не нужно выбирать. Нужно просто всем и каждому раздавать. Просто раздавать. Он не оценил, достоин этот человек принять сознание Кришны или недостоин. Всем и каждому просто раздавал. Кого он касался своей рукой, тот получал прямо бхакти. И как сумасшедший бегал по улицам и кричал Харибол, и пел Джайратхи, и Кришна, и Рама, и все. Не мог остановиться, он выглядел как сумасшедший человек. И первого встречного он встречал, обнимал, и тот человек становился таким сумасшедшим, бегал вокруг. И другого встречал, также обнимал в экстазе, и тот таким сумасшедшим становился. И это вот так распространялось сознание Кришны. Так Господь Читания распространял. Он даже не знал, куда это будет распространяться. Всем и каждому это будет. То есть, такое сознание должно быть преданное, как бы. Мы не должны какой-то быть элитой, не должны стремиться быть какой-то элитой или сектой, как это говорят, называют. Секта ограничивает себя. Секта всегда ограничивает себя. Это наше, это ваше, это наша религия, это их религия, это наш Бог, это их Бог. Это наше, это их и так далее. Мир двойственности. И все это от того, что люди не могут контролировать чувства. Они соприкасаются с объектами чувств. В этом вся проблема. Поэтому чувства им говорят хорошо, плохо, свой, чужой. Та же собака носом понюхает, чужой, это свой. То же самое, это все основано на чувствах. Глаза, нос, язык, уши, осязание. Они так и действуют, плохо, хорошо, мое, чужое, мужчина, женщина. Все, привыкли люди различать. Поэтому и секты также, наша религия, их религия, враг, друг. Но здесь говорится, когда человек достигает такого вот сознания, как он, как черепаха, да, он может стойко утвердиться в сознании Кришны, он может увидеть, что все имеют одну единую духовную природу. Все дело просто в том, чтобы укротить эти чувства. Это так действует природа. Если мы хотим укротить материальную природу, победить рождение и смерть, законы материального мира, мы должны победить чувства и ум. И все. Победить только вожделение. Потому что материальная природа действует только исключительно через чувство и ум человека. Если мы укротили чувство и ум, материальная природа не может действовать. Потому что чувство и ум подчинены. Материалисты же пытаются подчинить весь окружающий мир. Все вокруг, кроме своих чувств и ума. И это поэтому невозможно подчинить материальную природу. Поскольку она преобладает, это энергия Кришны. Нельзя это сделать, бесчисленное множество планет, живых существ. И везде эти законы материальной природы, они в огромном количестве преобладают. Это низшая энергия в количестве превосходит живое существо. Но если человек побеждает ум и чувства, он достигает совершенства, становится неподвержен материальной природе, иллюзии, и теряет вкус к чувственным наслаждениям. Здесь описывается аштанга-йога, поскольку она тоже помогает очень сильно человеку контролировать чувства. Яма-ньяма, асана-пранаяма. Затем начинается пратихара. Пратихара, когда уже чувства, органы чувства отрываются от объектов чувств. Они не должны созерцать, слышать, обонять и так далее. Отстраняться должны от этого всего. Это тоже как черепаха, да, втягивает свои конечности, панцирь. Но здесь говорится, когда необходимо, черепаха может выснуть конечности и действовать. Вот это преданный. Когда необходимо, он может действовать. Когда нет необходимости, он сворачивает свои чувства. То есть, когда он видит, что ему навязывают и чувственное наслаждение, он прячет свои чувства. Когда он видит возможность служить Кришне, он использует свои чувства. Это очень совершенный пример поэтому. Черепаха, когда ей не нужны конечности, она обязательно их прячет. Для нее это даже опасно. Когда это необходимо, она использует их. То же самое делает и преданный. Преданный не становится таким инфантильным таким существом, который утрачивает просто силу чувств, какие-то способности своих. Нет, все сохраняется, но он просто знает, где их использовать. Как правильно это использовать? Поэтому, когда необходимо, он их использует, когда нет необходимости, он не пользуется ими. Вот это и совершенство деятельности в сознании Кришны. Харе Кришна.
Ты вроде бы занимаешься все равно до контроля до конца.
Контроль чувств. Не сразу. Сначала не требуется какой-то большой контроль чувств. Сначала требуется просто контролировать физические поступки. 4 регулирующих принципа и 16 кругов мантры. Первое условие. И нужно этому научиться. Следующее условие, мы должны научиться будем контролировать речь позже. Затем можем приступить контролировать и мысли на более позднем этапе. Вначале просто физическую деятельность. Этот хороший пример, который привел Гопи Паранатхана, как ученик, которого послал Шрила Прабхупада за баклажанами, помните? Прабхупада сказал, иди, принеси мне баклажан. Ученик вышел на улицу и пошел за баклажанами. Когда он вернулся, он сказал, Шрила Прабхупада, я в полной мае на самом деле. Я полон вожделения. Как только вышел на улицу, я стал думать о чем угодно, смотреть куда угодно. Я не могу контролировать чувства. Я просто негодяй, я признаюсь. Прабхупада даже не обратил на него, он сказал, ну ты баклажаны принес? Баклажаны ты принес. Ну это все, что я хотел, говорит. Больше ничего.